Мне казалось, с утреннего совещания, на котором Кофа сообщила о появлении поезда в квартале свиданий, прошла как минимум дюжина дней. Столько всего успело случиться, и так неописуемо я устал. Но на самом деле все события уложились в полдня. Осенью довольно рано темнеет, а когда я вышел из управления, только-только начали сгущаться бирюзовые вечерние сумерки. Разноцветные тротуары улицы Старых Монеток блестели от недавно прошедшего дождя. И вечерний воздух пах так, что от одного вдоха можно было на месте умереть от любви. К жизни в целом, этому городу, в частности, и всему остальному, что досталось счастливчику в моем лице. А что счастливчик вот прямо сейчас не особенно счастлив, так это дело житейское. Пройдет или не пройдет. Я решил пойти домой пешком, какой-нибудь хитро выкрученной дорогой, чтобы в итоге получилась прогулка на час-полтора. В таких случаях обычно говорят, чтобы спокойно подумать. Но я хотел не подумать, а наоборот, перестать. Толку от моих размышлений немного, одна маята. Я даже отчасти преуспел. Ну, то есть от мыслей, конечно, не избавился, зато на каждый скорбный внутренний вопль у меня теперь был ответ. Что бы ни случилось, это небо останется. И мозаичные мостовые останутся, и ветер с Хурона, и запах дождя, и темная сторона, куда я сейчас не позволяю себе уйти, потому что это просто нечестно в таком настроении туда приходить. Этому миру и так со мной непросто. Черт знает, что со своей жизнью творю. Если он меня любит... Ладно, не если. Мир меня любит. У него, наверное, давным-давно руки чешутся засандалить мне чем-нибудь однозначно тяжелым по дурной башке. Но терпит, не дает себе воли, понимает расстановку сил. С точки зрения мира, я существо хрупкое. Не то, что одним ударом, тяжелым взглядом раздавить можно. Остается только зажмуриться и осторожно, мизинцем, гладить по голове. Образ зажмурившегося мира меня почти рассмешил, и я сам зажмурился с ним за компанию. С детства любил это развлечение – закрыть глаза и идти вслепую. Сперва уверенно, благо еще помню, как выглядит улица или дорога, по которой иду. Потом все более осторожно, потому что появляется опасение споткнуться или врезаться в столб. Но если не открывать глаза и не останавливаться, приходит что-то вроде второго дыхания, ни на чем не основанная счастливая уверенность, какие-нибудь специальные ангелы, присматривающие за дураками, и за мной присмотрят. Не пропаду. Видимо, так и занимаются магией в лишенном магии мире. Совершают нелепые, никому не нужные поступки, преодолевая собственный страх, естественное стремление к безопасности, желание казаться разумным себе и другим. И получают в награду короткий, неописуемый миг восторга и силы. И, возможно, парочку синяков. В общем, понятно, почему я часто так поступал когда-то. И понятно, почему перестал. Восторга и силы в магическом мире и так предостаточно. Особенно, если ты сам тут не сбоку припеку, а всерьез практикующий маг. Но в таком настроении, как сейчас, добавка мне совершенно точно не помешала бы. Поэтому я зажмурился и пошел вперед наугад, благо успел заметить, что в переулке гвоздей и грез сейчас нет прохожих, а значит, с ног никого не собью. Я зачем-то считал шаги, поэтому точно знаю, что споткнулся на восьмом. Жалкий результат. В прежние времена я легко проходил, зажмурившись 40, а то и полсотни шагов. С другой стороны, после такого долгого перерыва это нормально. Как будто впервые попробовал. Начал с нуля, думал я, морщась от боли, потому что споткнулся как-то очень уж неудачно. Сапог из тончайшей кожи — очень удобная обувь, но плохая защита для того, кто споткнулся об рельс. Открыв глаза и увидев рельсы, блестящие при голубоватом свете, постепенно разгорающихся фонарей, я удивился так сильно, будто знать до сих пор не знал о поезде-призраке, словно это не я сам его однажды увидел, полюбил всем сердцем и сдуру овеществил. Поэтому какое-то время стоял на шпалах, глядел на приближающиеся сигнальные огни паровоза, как баран на новые ворота. Только услышав громкий гудок, сообразил, что надо убраться с пути. Отошел в сторону, встал, прислонившись спиной к зеленой кирпичной стене старинного дома. Малда как-то говорил, что в самом начале правления династии вурдалаков-клаков вошли в моду вот такие мелкие кирпичи разных оттенков зеленого цвета. Из какой-то особой глины их делали. Откуда-то с дальних окраин Гугланда ее везли. Поэтому строить дома из зеленого кирпича могли только богачи, а остальные модники просто красили обычные. Тогда окрашенные дома выглядели даже красивее, но за прошедшие века краска давным-давно выцвела, и в старом городе осталось хорошо, если дюжина зеленых кирпичных домов. Вот интересно, Зачем я все это помню? Вечно забываю всякие жизненно важные вещи, включая слова заклинаний. Зато в моей голове легко, с первой попытки, оседает любая ненужная ерунда. В общем, я стоял, прислонившись спиной к зеленой кирпичной стене эпохи правления Клакков, и смотрел, как через пустынный переулок гвоздей и грез медленно едет мой поезд. Гудит паровоз, мигают огни, из трубы летит живописный дым, светятся открытые окна вагонов, оттуда доносится музыка, смех, веселые голоса, такие живые и достоверные, что я в них почти поверил и почти обрадовался за Агату. Веселится с друзьями, отлично проводит время, больше она не одна. Хотя, конечно, одна. Я смотрел на проплывающие мимо вагоны, думал... Вот бы сейчас что-нибудь этакое случилось, какое-нибудь невообразимое удивительное событие, отменяющее Агатины поступки, как арваровские буревухи чуть не отменили меня. Не саму Агату, не поезд, тем более не ее выдуманные миры, а только некоторые самые неприятные эпизоды, как она, прикинувшись мной, заманивала в ловушку Миломоре, и как уговаривала добряка Нуминориха меня убить. Ладно бы просто сама на меня напала, такое как раз вполне можно простить. «Даже не вздумай ко мне больше соваться!» — крикнула Агата, высунувшись из окна. «Не смей залезать в вагон! Ты мне тут не нужен! Ты трус и дурак! Профукал великую судьбу! Свой единственный шанс! Больше такого не будет! Никогда! Ты теперь человек без судьбы! Не будет в твоей жизни ни смысла, ни радости! Скоро состаришься и сдохнешь в канаве! Совсем! Навсегда!» С этими словами она швырнула в меня пустую бутылку. Не знаю, зачем я ее поймал, но об стену потом грохнул с непередаваемым удовольствием и с изумлением наблюдал, как исчезают на лету, растворяются в воздухе призрачные осколки призрачного стекла. Одно, впрочем, вонзилось мне в щеку и, судя по резкой боли, оказалось не таким уж и призрачным, хотя тоже исчезло, едва коснувшись земли. «Ты что, не поедешь со мной?» — закричала Агата после того, как мимо меня проплыл последний вагон. «Догоняй, залезай! Пожалуйста! Я так хочу! Я тебя ненавижу! Ну ты и дрянь! Ничего, я знаю, что делать! Найду, кем тебя заменить!» Я молча смотрел вслед удаляющемуся поезду и не чувствовал ничего, кроме соднящей боли в щеке. Но она-то как раз была благом. Хорошо, когда есть чему-то вот так остро, достоверно болеть вместо всего остального. Хоть каждый день себя прямо с утра за кружечкой камры режь.
«Ну и сердитая у тебя подружка», —
сказал чей-то голос прямо над моим ухом. Я вздрогнул, обернулся. Из окна зеленого дома выглянул старик в лиловом тюрбане. Судя по виду, ровесник архитектурного памятника. Он смотрел на меня с доброжелательным интересом и сочувственно качал головой. «Извините за шум», — сказал я. «Я нечаянно. И даже не то чтобы именно я».
«Да я слышал, что не ты орал, а девчонка», —
улыбнулся старик.
«Такая буйная юная леди, даже по голосу понятно, что красотка. И сразу ясно, что по уши влюблена. Моя Ширая, покойница, в молодости была такая же. Чуть что, сразу скандал. Отличная была девчонка. Лучше всех на свете. За всю жизнь ни часу рядом с ней не скучал. Но ты счастливчик. Только рожа в крови. «Это она тебя так разукрасила?»
«Да, спасибо», — невпопад ответил я старику и повернулся, чтобы уйти.
«За что спасибо-то?»
— удивился тот. «Не знаю, за что-нибудь». «Сами придумайте», — вздохнул я.